Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около», который мы делаем вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студией подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева, я телеведущая, актриса и путешественница-исследователь. Здесь мы знакомимся с интересными гостями и вдохновляемся их историями. И сегодня у нас в гостях Оля Малышева, создательница блога о здоровом питании «Салат Шоп» и компании 365 Детокс. Оль, привет! Очень рад тебя видеть.
Привет!
В какой момент для тебя еда стала не просто едой?
А в какой момент? Вообще очень древняя история. Началась она примерно 5000 лет до нашей эры. Просто я вообще стала погружаться в весь этот увлекательный мир здорового питания, когда мне было еще лет 19-18.
Вот. Отлично, я об этом слышала. Ну что может случиться с 18-19-летним подростком? Я с бойфрендом ходила в Макдональдс. Это был пик вообще рестораторского искусства.
И я тоже ходила в Макдональдс. И та одноклассница, с которой я ходила в Макдональдс, на следующий день после того, как мы с ней сходили в Макдональдс в конце 11 класса, принесла мне такую, знаешь, потрепанную советскую книжку про йогу.
А, я думала, это будет страшная история, что с ней что-то случилось.
Потому что мы, видимо, обсуждали во время нашего похода в Макдональдс какие-то там истории, кто чем занимался в детстве. Я ей рассказала, что я люблю балет. И занималась им, когда мне было 6-7 лет. И она приносит в школу эту потрепанную книжку, желтенькую, про йогу, и говорит, тут такие упражнения мы с мамой делаем. Они чем-то похожи на балет. На, попробуй. И я взяла эту книжку, и мне очень срезонировали многие действительно упражнения, похожие на балет, потому что у меня был немножко незакрытый гештальт, что я прям зафанатела по балету в 6-7 лет. А потом мы переехали на другой конец Москвы, и в том новом районе, куда мы перебрались, не было никакой нормальной студии балета. И куда меня мама не привозила на танцы... Там было, знаешь, там что-нибудь современное или что-нибудь народное, но не было балета. И я всю жизнь такая, эх, вообще-то я могла бы стать второй Майей Плисецкой.
А потом такая, нет, жизнь все-таки меня уберегла.
Жизнь меня уберегла. И вот в этой книжке, то есть я подумала, ух ты, классно, тут столько схожих упражнений на растяжку, которые я делала тогда. И я просто стала все повторять, что было в этой книжке. Тогда еще не началась вот эта эпоха соцсетей. И вообще в интернет там заходили, знаешь, погуглить рецепт салата оливье. Ну, очень так все еще было в зачаточном таком состоянии. Вот. И я просто взяла книжку и стала все делать по книжке. И вообще мне сейчас кажется, что наша современная проблема, что у нас слишком много информации, слишком много книг в рекомендованных, да, там мы себе откладываем 100 книг, которые я хочу прочитать и стать лучше. И вот если бы каждый из нас взял хотя бы одну книжку и реально бы сделал все, что написано в этой одной книжке, причем неважно, какой, мне кажется, можно любую, да, брать из всяких книжек про, там, не знаю, здоровое питание, образ жизни или тайм-менеджмент и так далее. Ну вот, и я просто стала все делать, мне очень понравилось. Я вспомнила вот то свое состояние, которое у меня было в детстве после тренировок балетом. И там одна из страничек в этой советской книжке была на тему питания и на тему вегетарианства. То есть просто там автор этой книги описывала, что почему она предпочитает цельные продукты, почему она старается не есть продукты животного происхождения. И так как я шла по порядку, когда я добралась до этой странички, я сказала, окей, я сделаю все так, как написано на этой страничке. И я сказала маме вечером, я буду гречку, капусту тоже клади, а котлету я не буду. Мама немножко там посопротивлялась, но сказала, ладно,
вау,
как
это
хочешь.
Все в те же 18 лет.
Да, ну, 18-19 уже, я плохо помню, в свои 36, но полжизни назад, да. И потом я пошла, я не знала, куда пойти заниматься йогой, И другая моя одноклассница. У меня, видимо, вообще...
Очень хочу узнать, где они все сейчас.
Продвинутый класс. Рассказала, что она с мамой ходит при посольстве Индии в культурный центр. Они туда ходят на танцы. Танцы живота, вот что-то такое. И там также есть йога. И я пошла туда, потому что не было всех этих прекрасных студий йоги, которые есть у нас сейчас. И это был очень смешной опыт, потому что преподаватель был индус, который не говорил по-русски, совсем чуть-чуть говорил по-английски. Практически ни у кого не было ковриков для йоги. Все занимались на каких-то просто полотенчиках. Знаешь, когда скользят ноги, ты постоянно в какой-нибудь асане так и норовишь там на кого-то прилечь, упасть. Но это было классно, мне очень понравилось. И в конце, когда была шавасана, очень мило какие-то в возрасте женщины, мужчины похрапывали. Но я выходила оттуда, и мне нравилось именно вот это вот состояние, которое у меня было после. То есть я шла из этого культурного центра, который находился на Курской, может быть, до сих пор там есть, не знаю. И я такая, вау, я так классно себя чувствую. Такое красивое небо. И я уже не хочу так обижаться на кого-то там, да, ну, когда тебе 18-19 лет, ты каждый день на кого-то обижаешься, кем-то недоволен. Я прям стала подсаживаться на это, мне стало интересно, и так вот начался мой интерес вообще к этому. Я стала погружаться все глубже и глубже в тему, стала изучать, почему так, почему вот так, стала практиковать. И просто стала такой естественной частью моей жизни.
То есть примерно формула такая, значит, период душнилы мы набираем знания, да. Потом гуляя рванина, мы как будто бы даем им время в нас расцвести и, собственно, уложиться. И потом естественным способом каким-то, да, организм сам начинает потихонечку просить, да, чего-то здоровенького.
Да, в идеале, то есть потом приходит период, что ты даже и разрешаешь себе все. Вот сейчас я реально, то есть у меня вообще никаких нет табу, никаких нет черных списков, но очень часто такая ситуация, что я говорю там, мы какой-нибудь классный ужин, классный ресторан, я выбираю там что-нибудь самое вкусное, желанное в меню десертов, я съедаю ложечку этого вкусного сладкого десерта, и я не хочу съесть вторую ложечку.
Да, Оля, да, я тебя здесь поддержу, и можно тоже скажу, и поддержу всех наших слушателей, что вот у меня много знакомых, которые просто эдикты до сахара, да, там после каждого приема пищи обязательно десерт, и вообще там в день съесть шоколадка 2-3, пофигу. Это все поправимо, и даже вот когда я себе устраиваю там на месяц такой легкий детокс, без надрыва, но... Ну, давай я не буду есть рафинированный сахар, т.д. Выбираю какие-то альтернативы, пусть даже тоже на стевии, эритрите. Да, это тоже сладко, но тем не менее. Это снимается зависимость через месяц.
Да.
Немножечко, да, немножечко себя дисциплинировать. И уже ты видишь этот десерт, видишь эту шоколадку, делаешь маленький, действительно, пробуешь кусочек,
да,
уже не
да.
хочешь.
Часто причем мы этого хотим, потому что это в целом прикольный опыт. Воспоминания с детства. Как ты шел с родителями за руку по Красной площади, тебе купили вкусную конфетку. То есть, на самом деле, еда — это не только про белки, жиры, углеводы, калории, это еще очень такая часть нашего социокультурного опыта. И важно это понимать, себе это разрешать. И часто, на самом деле, иногда достаточно... Вот я куда-нибудь прихожу, я вижу десерты, я вообще... У меня ноль снобизма, что как люди едят. Это один глютен, сливочное масло, сахар. Это худшее сочетание для вашего микробиома. Вот, то есть я смотрю, думаю, вау, они так классно выглядят, эти десерты. Ну, то есть ты, когда на них смотришь, у тебя уже часто поднимается настроение, потому что это визуально красиво. И просто вот важно, знаешь, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Не когда ты в таком находишься, в каком-то хаосе, что ты идешь просто по офису, здесь печеньку откусил, тут крекер со стола коллеги стащил, и ты просто как бы пока идешь из... переговорки до своего кабинета, ты проходишь такой путь из всех вот этих вот снеков и просто хаотично что-то. А ты, ну, как бы понимаешь, я действительно этого хочу. Да, потому что классная атмосфера, классный десерт. Я вот люблю там какой-нибудь яблочный пирог с шариком мороженого именно вот в этом ресторане. Я сюда там добиралась сейчас 40 минут по пробкам. Я кайфану, с удовольствием это съем после обеда. То есть почему нет? Вот, я за вот такой вот подход, когда ты разрешаешь и получаешь удовольствие. То есть ноль вот этого чувства вины, что я ем, а потом плачу.
Ну да, и ключевое здесь удовольствие, потому что мне кажется, что еще большинство делают это на автомате.
Да.
Мы сидим за столом, всем принесли первую, вторую, третью, все заказывают десерт, также про бокал вина, да. Как часто мы задаемся вопрос, я вообще сейчас это хочу, действительно, вот это соизмеримо с тем удовольствием, которое я получу. Я сама за собой замечаю, что я просто, ну, несу торт, окей, попробую. Хотя на самом деле мне не хочется. Тут еще про то, как часто мы себе задаем вопрос,
да,
а действительно ли я этого хочу.
И мне поэтому очень нравится фокус на своих ощущениях во время еды и после еды. То есть есть система, да, когда ты фокусируешься там на подсчете калорий, и получается, что ты не наблюдаешь за тем, как твой организм вообще переваривает этот продукт.
И реагирует.
Реагирует на это. А ты фокусируешься на цифры. Возможно, действительно, для кого-то эта система рабочая, но мне гораздо ближе постоянный вот этот вот контакт с собой, со своим телом, когда я знаю, что ну вот с этими продуктами мой организм не очень дружит, а с этими дружит. А вот с этим он не дружит, но я хочу это съесть, потому что для меня сейчас там атмосфера и вот это вот удовольствие от семейного ужина и так далее, оно приоритетнее, чем то, что, да, у меня будет какой-нибудь там дискомфорт в животе или опухшее лицо завтра утром. Ну, как бы окей, но я хочу вот сейчас этот кайф получить. Я его получаю.
У меня было два таких опыта, когда вот я прям наслаждалась едой. Это было на двух моих випассанах. Одна супер лайтовая, я там действительно сидела, смотрела в джунгли там куда-то. В лес, неважно. И я наконец-то, господи, наверное, впервые в своей жизни начала чувствовать вкус вот прям всего, что я ем, и понимать, а мне это нравится, не нравится, а где вообще я все уже наелась, да? Потому что не так, как мама и бабушка до конца тарелочку все закончить. И второй раз было прям на такой настоящий випассане, когда мы делали это с закрытыми глазами или несмотря вот ну, друг на друга, да, но в основном закрытыми. В какой-то момент мастер сказал, а теперь, когда вы будете есть, последите за движением вашего языка. И тут я вообще отлетела. Я просто... Вот вы когда-нибудь... Вот ты как думала о том, как работает язык во время того, как ты жуешь продукты. Я офигела, как он там танцует, что он там вытворяет. И он делает это вообще без моего участия. Это так красиво. Это вот как сейчас модные вот эти вот анализы на то, какие продукты тебе там хорошо усваиваются, для тебя хорошо, какие нехорошо. Ну и стоят они нормально соответствующие, да, сдать эти анализы. Но по факту каждый из нас сам может, если прислушиваться к себе, да, понять, а что для меня хорошо.
Ну, тут много, на самом деле, факторов, которые еще влияют на то, как мы усваиваем, и то, как мы даже по вкусу вот, чувствуем какие-то продукты. Потому что, например, чем больше в рационе рафинированных, обработанных продуктов, тем хуже будет состояние микрофлоры, и тем как бы сложнее вообще вот, понимать, что действительно твоему организму нужно. И вот в этом плане хорошие практики на определенный срок стараться сделать свой рацион максимально из цельных продуктов, добавлять больше овощей для того, чтобы научиться потом свой организм слышать. Потому что когда ты 20, 30, 40, 50 плюс и так далее лет, да, там встаешь, да, и вот как ты сказала, там состояние автопилота, кофейку с коровьим молоком, сладкое, что ты ешь на завтрак, потом обед из того, что есть в офисной столовой или просто из того, что ты привык, опять же, за эти годы есть, то уже здесь сложно понимать, на что твой организм реагирует. Потому что некоторые люди, они живут годами с головной болью, им кажется, что эта головная боль просто часть их. Типа, я Вася Пупкин, у меня болит голова.
Я тоже Васю знаю, кстати.
Да-да. А на самом деле может быть такое, что это просто организм хочет сказать «поменяй что-то, поменяй, пожалуйста». И когда человек начинает это менять, он замечает, что «ух ты, а я вообще-то и высыпаюсь лучше». И по утрам у меня какая-то бодрость даже до появления там, кофе в моем организме. И это прям мотивирует на то, чтобы дальше в это все вовлекаться. Вот этот вот фокус на своем состоянии. Ну, по крайней мере, это то, что меня очень вот как раз вдохновляло. Когда, потому что до вот 18-19 лет у меня был очень стандартный рацион подростка. Да, там макароны с майонезом, пельмени жареные, чипсы и так далее. Ну, то есть шла после школы, покупала себе там пакетик жареной картошки. Все как у всех. И мне казалось, что вот эта вот боль в животе, mm-hmm. которая была у меня там, ну, с ранних лет, мне казалось, что это, ну, как бы вроде нормально, у всех болят животы.
Я просто всю школу просидела с, знаешь, таким сухим песочным кренделем под партой, который я ела на обед, завтрак, ужин вместо супа и вот этих всех столовских, тогда не очень притязательных, меню. И я очень хорошо знаю, что такое дискомфорт. И очень хочется это проговорить. Для многих это прописная истина, но, тем не менее, это такой важный момент, о котором, к сожалению, знают не все, что наше настроение — это наш кишечник. Это наше ЖКТ, наше настроение, аллергии, вообще много чего, какие-то заболевания хронические. Поэтому как классно вот прийти к этому. Но вопрос, как к этому прийти? Ну, то есть вот расскажи, как ты видишь, вот человек всю жизнь, там, наша мама, да, ну, мы даже вот жил, питался, как пойдет, вот именно как робот, да, по накатанной. И тут вдруг, значит, он слушает наш эфир и такой: «Я с вами, девчонки, я хочу попробовать». Что, куда? Ну, вот я бы отправила на анализы к эндокринологу, к врачу, да, там, позинки, чистки.
Первый принцип — это вот то, что мы все уже много раз слышали. Стараемся, чтобы в нашем рационе присутствовало меньше рафинированных продуктов. Рафинированная мука, рафинированный сахар, рафинированное масло. Если внимательно читать состав тех продуктов, которые мы едим, окажется, что в большинстве из них эти ингредиенты, к сожалению, есть. Поэтому если начать хотя бы с этого, то рацион может довольно стремительно поменяться.
И как следствие внешний вид.
Да. И характер.
Кстати. На секунду, господи, я знаю, что вспомнила. Всем всегда же интересно. Ну вот вы говорите. Давайте нам реальные примеры, статистику, истории людей. Я сейчас вспомнила, что одна моя знакомая думала, что она всегда темпераментная стерва. Но тут она убрала из своего рациона кофе, буквально там что-то, даже не на 21 день, может быть, меньше. Она говорит, да я просто лапушка.
Нежнятина стала, да, сразу.
Да, представляешь?
Да. Второе, больше овощей и зелени. Здесь не нужно выискивать какие-то сверхредкие, дорогущие артишоки, спаржи и так далее. Просто выбираем из того, что доступно нам сегодня.
Укроп, петрушка.
Замороженная брокколи. Положил ее в хорошем количестве в морозилку, и у тебя круглый год есть овощи дома. Да? То есть классно сейчас выручают замороженные овощи. Мне кажется, вообще зимой, весной — это прям класс. Найти то, что ты любишь из овощей, потому что кто-то терпеть не может брокколи, но обожает...
Цукини.
Да, кабачки.
Я не люблю баклажан. Ты баклажан персон или кабачок?
Я это.
Ох ты, какая универсальная.
Следить за разнообразием. Мне очень нравится принцип, что стараться, чтобы в рационе в неделю у тебя было 40-50 разных растительных продуктов.
Ого.
В неделю. И прикольно, когда ты начинаешь составлять такой список, ты понимаешь, что, в принципе, это реально. Но про это хорошо бы подумать и сделать определенный запас этого у себя дома. Да, ну, например, гречка — раз, петрушка — два, укроп — три. И пошли по списку, mm-hmm. и там у тебя набирается, да, чечевица, батат, та же брокколи, брюссельская капуста. И ты просто вот сегодня добавил орешки — завтра добавил кунжут, послезавтра там еще какой-нибудь ништячок. И так ты по чуть-чуть добавляешь, и хоп, и у тебя в неделю реально набирается.
Ну вот, кстати, я поняла, в чем прикол. Вот я смотрю, когда на твои там завтраки, обеды, ужины, я думаю, о май гад, как это красиво, это так сложно. А потом я уловила, что действительно, где-то ты посыпешь орешками, где-то там каким-то соусом польешь, ла-ла-ла, и обычный, обыденный там салат, да, да, завтрак приобретает какой-то супер инстаграмный вид. И это реально и интереснее, и вкуснее, и не устаешь от этого.
Да, то есть ты к обычным яйцам перцам, овощам. Сегодня добавляешь пекан,
угу.
А завтра...
Дружище, пекан уважаю.
Какой-нибудь лук-порей потушишь в кокосовом молоке.
Ух ты, это не взрывная смесь?
Нет, это прям вкусно. Лук-порей, он же такой довольно нейтральный по вкусу.
Угу.
И кокосовое молоко ему прям классный акцентик добавляет.
Ты еще писала, что осенью у тебя появилась фишка бобы везде добавлять.
Да, да.
Это очень классно, потому что недавно мне мой молодой человек сделал тоже яичницу из банки, взял этих бобов, разогрел, как будто бы мы где-то на завтраке в отеле, и я просто кайфанула.
Да, и вот опять же есть множество вариаций. Есть консервированный нут. Есть угу. консервированная фасоль в томатном соусе.
А вот это все консервированное, это ок?
В принципе, это ок. Там будет та же клетчатка. Это даст достаточно насыщения. Понятно, что в идеальном мире лучше всего накануне пойти промыть, замочить, а до этого угу. еще в огороде все сорвать, убедиться, что это органик без пестицидов. Но если ты мультидисциплинарный житель мегаполиса, то иногда можно и консерву. Дальше, помимо разнообразия, очень прикольный принцип — это ранний ужин.
Как это сделать, господи, Оля?
Ну, опять же, попробовать хотя бы, если сейчас у тебя поздний ужин, 7 раз в неделю, попробовать сделать ранний ужин 3 раза в неделю. Это вполне выполнимо.
То есть это вообще без снеков на ночь, да?
А снеки, как правило, хочется после ужина, если ты недостаточно съела на ужин.
Mm-hmm.
Если у тебя ужин и обед, который был до ужина, достаточно насыщенные, тебе хватило из них и клетчатки, и жиров, и белка, и так далее, то у тебя не будет потребности в перекусе.
Ну да, и тогда можно выдержать это
да?
сколько там 12 да. часов между ужином и обедом. Это мечта. Для меня это пока мечта. У меня все неплохо с питанием, но вот единственное, я могу поесть прям перед сном, и это прям тяжеловато.
Ну, постепенно. То есть здесь, опять же, вот не стоит там все сегодняшнего дня в 5 часов вечера мой последний прием пищи. Дать для себя какие-то реальные рамки. То есть если вчера ты поужинала в 12, то сегодня постарайся поужинать в 10.
Мне кажется, если припевать вот это «без фанатизма, без фанатизма», вообще, в принципе, да, полегче будет?
Вообще по жизни, да, если это припевать.
Давай это будет наш. Как это, джингл называется, да?
Да, наш.
Подкаст нашего.
Ранний ужин. И вот этот вот перерыв с момента, как ты закончила ужин, не начала, потому что кто-то начинает в 6, заканчивает часов в 12.
Это я.
Вот. А когда ты заканчиваешь ужин, то есть, например, поужинали до 8 вечера, и стараемся ничего не есть до 8 утра. То есть вот 12 часов — это минимум.
Окей. Соответственно, если в 11 вечера поела...
В 8 утра ты можешь уже...
А, да? В 11
утра? В 11?
Да.
Да, в 11 утра.
Но все равно нехорошо спать вот с этим всем.
Да, то есть желательно, чтобы часа 4 прошло между последним приемом пищи и сном. А еще лучше, если там учитывать наши биоритмы и ложиться в 10:30 вечера.
Я так не делаю никогда, слава богу. Попробуйте.
Да, попробуйте. Расскажите нам потом, как каково это. Следить за разнообразием, ранний ужин, мера, не переедать. То есть переесть 31 декабря разрешается всем.
И в день рождения.
В день рождения разрешается всем. День рождения мамы, бабушки разрешается всем. Но 365 дней в году переедать не прикольно для пищеварения, для иммунитета. То есть все-таки вот поели так, чтобы действительно вот последили, да, чтобы, ага, белок я съела, жиры у меня в тарелочке есть, клетчатка есть. Все, наелась, мне хорошо, комфортно. Не напихиваемся, девчонки. Акцент на качестве. Для меня это прям очень важно, что я не экономлю на еде. И иногда у меня спрашивают: Ольга, сколько вы тратите в месяц на продукты? Я сама не знаю, сколько я трачу в месяц на продукты, и знать не хочу, потому что, мне кажется, это может быть довольно большая сумма. Но на что еще тратить, если не на это? Понимаешь, это же строительный материал для нашего организма. Это то, что влияет на то, как мы себя чувствуем, на то, как мы выглядим, на то, как мы будем себя чувствовать через 10, 20, 30 лет. Поэтому здесь понятно, что у всех разные возможности, но во времена студенчества, когда я могла себе позволить гораздо меньше, чем я могу себе позволить сегодня, я просто знала, что самые лучшие яблоки я куплю вот там у бабушки, которая стоит на том-то углу. Самые хорошие там орешки я куплю в другом месте. И мне просто приходилось тратить больше времени на поиск этих качественных продуктов. И иногда это может быть сложновато, но стремиться вот к тому, чтобы было лучшее качество из того, что доступно вам. Также это есть без спешки, без компьютера, без телефончика. Вот, то есть, опять же, сама я периодически это нарушаю, но хотя бы один прием пищи, да, то есть сидеть и смотреть в окошко или на прекрасное лицо своего собеседника. То есть чтобы хотя бы один прием пищи был вот в этом состоянии, когда ты понимаешь, что ты ешь, вкусно ли тебе, захочешь ли ты это повторить завтра или послезавтра. Потому что когда мы едим полностью вот в состоянии, да, там, что наше внимание находится там в это время в интервью каком-то очень интересном или в каком-то классном сериале, то помимо того, что и усваивается это все хуже, то и мы не запоминаем вообще, а что нам нравится, а что мы любим.
Говоря о красоте, да, хочу сделать комплимент твоему стилю. Оля пришла, я тут же накинулась на ее сумочку, которую я видела в Инстаграме, посмотреть, как она выглядит вживую. Мне очень нравится вот этот твой подход, достаточно лаконичный, да, к выбору гардероба. Кажется, что у тебя нет ничего лишнего, при этом все очень гармонично, красиво, стильно. Вот это твой подход в целом во всем, в чем он еще у тебя прослеживается?
Ну, я вообще стараюсь не перебарщивать с количеством вещей в моей жизни. У меня небольшой шкаф дома, и можно было бы захотеть шкаф побольше, но я, наоборот, думаю о том, что нужно почистить шкаф от лишнего, чем увеличивать его размеры. И я за то, чтобы быть таким человеком, знаешь, который, может быть, где-то долго ищет свое. Вот это вот иногда может стать проблемкой.
Я тебя очень хорошо понимаю.
Когда ты ищешь пуховик 3 месяца, и заканчивается зима. Но, наконец, в марте ты находишь тот самый идеальный пуховик. Вот, то есть пусть на поиски уходит больше времени, но ты находишь вот ту самую вещь, с которой ты хочешь там встречать каждый свой день. И она тебе доставляет радость, удовольствие, да, от приобретения, от пользования и так далее. Все, я думаю, ты в том числе, кто ведут свои блоги, соцсети, сталкиваются вот с большим количеством предложений бартера.
Угу.
И я понимаю, что мне не нужны эти вещи в таких количествах. Угу. Правда. Большое спасибо.
Да, я здесь жутко зануда.
Но хочется вот, чтобы действительно каждая вещь была прям вот моей-моей.
Вот, это видно.
Мне кажется, классно вот стремиться к тому, что у тебя твое-твое в еде, да, то есть ты не идешь на компромиссы с собой, ты там ешь эту овсянку, которую ты ненавидишь, но ты ее все равно ешь. Найди то, что тебе вкусно, и то, чему ты радуешься, и плюс это может быть полезным. И то же самое в одежде там и во всех остальных сферах, да, то есть я не смотрю все сериалы, которые рекомендуют, там, ну, во-первых, потому что времени не так много, а во-вторых, ну, действительно, вот если начать, я там периодически выкладываю рекомендации каких-то фильмов, хороших фильмов, их так мало,
угу.
Вот так вот, чтобы прям сказать, да, вот
а этот... после этой забастовки их еще меньше.
Вот этот фильм, да, вот, поэтому быть разборчивым, наверное, здесь вот не всегда у меня получается. То есть я бы хотела, чтобы дома у меня было все-таки меньше вещей, чем я вижу вокруг себя дома сегодня. Но это неизбежно, когда у тебя очень творческая семья, очень творческий ребенок, и ты только пытаешься там какую-нибудь коробку из-под обуви отнести в мусор. И муж говорит: «Нет, мы сделаем с Дашей из этого такую крутую поделку».
Это я вот тот, кто коробку оставит.
Да, и ты такой: «Ладно, мы очень творческая семья».
А еще умеем экономить на игрушках, да?
Поиграй с этой новой коробкой. Зачем тебе куклы? Ты можешь делать куклу сама. Да. Поэтому в плане вещей я бы хотела прийти все-таки в какой-то момент. Я думаю, что сейчас дочка там подрастет, перейдет к подростковому возрасту. Скорее всего, можно будет поубавить количество вещей дома. Но в целом...
А, кстати, про дочку. Ты пишешь, что лучшее из того, что ты можешь сделать для счастья и здоровья своего ребенка, это не забывать о себе и своих потребностях, быть другом для себя. И если судить по твоему блогу, у тебя получается быть другом и для себя, и своей дочки, и вообще одно удовольствие за вами обеими наблюдать в Инстаграме. Сложно ли это?
Быть другом для себя или быть другом для дочки? Что сложно?
Мне кажется, что-то сложнее другого.
Да, как-то нет. Но, наверное, сложно, когда у тебя нет помощников, потому что вот как-то так получилось, что мы с мужем с момента рождения дочки ни разу не пользовались услугами няни.
Вау! Вообще.
Да, и у нас одна бабушка активно работающая, которая в Москве, а вторая бабушка, которая могла бы помогать, но она далеко в другом городе живет.
И... Соседи?
Кто-нибудь, прохожие, посидите с ребенком. Ну, понятно, что когда какие-то там экстренные ситуации может помочь моя сестра или та же работающая бабушка, но это, знаешь, прям редко-редко случается. И во многом это такое решение осознанное, потому что мне нравится быть максимально вовлеченной в жизнь своего ребенка. Мне доставляет удовольствие быть в курсе событий ее там дружбы с одноклассниками, ссор с одноклассниками, каких-то там различных мероприятий. И это еще очень интересно, когда ребенок растет, ты наблюдаешь, и как бы складывается, да, вот эта вот ценность таких простых бытовых вещей, она часто принижается, ну, что как будто бы: а ты добилась того, что ты в списке Forbes, а ты заработала свой миллиард к 20 годам. А на самом деле очень много ценностей еще вот в таких ежедневных, рутинных, простых жизненных вещах, когда просто ты ребенку перед сном читаешь книжку и в обнимку с ним лежишь, и он засыпает. И это просто восхитительный опыт. Я обожаю ей читать. Я не хочу, чтобы вместо меня ей читала перед сном няня. Да? Ну, то есть, наверное, классно, если бы это случалось там сколько-то раз в месяц и так далее, но так уж получилось, и окей, дочке уже 7 лет, сейчас странно приводить няню в дом. Вот, плюс у нас такие очень партнерские отношения с мужем, то есть он такой же полноценный участник всего воспитательного процесса, как и я. Мы с ним делим там наши активности на неделе. Там, в понедельник я иду на тренировку, во вторник он идет на тренировку. В среду я встречаюсь с подружками, в пятницу он с друзьями играет во что-нибудь на приставке. То есть такой, знаешь, постоянный какой-то баланс, и для него совершенно так же в порядке вещей уложить ее, накормить ее. То есть нет такого, что вот я мать-мать, а он такой работающий, немножко отстраненный отец. Вот мне это очень нравится, что мы такие: «Мы команда!»
Угу. Ну вот был как раз и мой вопрос, как вот ты установил эту дружбу с ребенком. Теперь понятно, что, собственно, секрет в том, что ты сама участвуешь во всех ее процессах отчасти, да? Но при этом, насколько я знаю, она также у тебя в основном питается здорово. И как-то вообще какая-то твоя маленькая, как будто бы копия, как будто бы во всем. Есть какие-то твои секреты наработки для того, как эту дружбу поддерживать?
В еде я бы точно не идеализировала ее рацион, потому что до 2 лет, да, то есть пока дочка не пошла в детский сад, действительно, там с момента первого прикорма ее рацион был прям максимально здоровый. Это и большое обилие овощей, и прям вот все цельное. А потом ребенок идет в сад, видит там другую немножко еду. Ему к супу предлагают на выбор кусочек бородинского или кусочек хлеба нарезного. Он выбирает, конечно же, хлеб нарезной, просит добавки этого хлеба. И в целом питание в детском саду, сейчас питание в школе, оно накладывает такой, ну, как бы существенный след на то, что ребенок потом просит и дома. Да, то есть там он вот это вот все попробовал, и дома потом такой: а я хочу вот то-то, то-то. И, в принципе, то есть я вообще без какого-либо сильного давления, то есть я стараюсь выбирать такие продукты, которые ей вкусно, которые, может быть, я не стала бы ей сама, но окей, ей вкусно. Просто по максимуму добавляю в ее рацион овощи и фрукты. Это, например, единственное, что разрешено есть во время просмотра мультфильмов или передач про морских котиков. Потому что все остальное, когда да, там дети сидят и с попкорном, или вот это вот ставят телефон и ложку за ложкой в ребенка вкладывают суп. Здесь мы тоже всегда стараемся, чтобы совместные обеды, они всегда были без гаджетов, без телевизора. Но если ребенок сидит, смотрит мультик, я всегда там: хопа, хочешь яблочко, а хочешь ягодки, а хочешь огурчик. И также каждый ужин, каждый обед, каждый завтрак всегда есть овощи. То есть просто я знаю то, что она любит. Всегда даем ей что-то попробовать. Она у нас с удовольствием там в целом открыта каким-то экспериментам. Там и в ресторане какие-то новые блюда всегда пробует, и дома. Вот, то есть просто вот опять те же принципы, да, разнообразие, больше цельных продуктов. Но хочет ребенок бургер. Я говорю: ладно, ешь.
Но не каждый день.
Но не каждый день, да.
Ты писала, что у вас там есть коробка со сладостями, я так понимаю, не самыми полезными, да, где, которая где-то стоит. Ну и в целом как-то она не сильно к ней обращается.
Да, это вообще такое одно из открытий для меня было. Это когда и ты себе, чем быстрее ты себе все разрешишь, тем меньше тебе будет хотеться чего-то не очень полезного. Да? То есть вот опять же ты откусишь, получишь опыт вот этого вкуса, там, форма, да, или новый какой-то десерт и так далее, или там телепортироваться в детство, поесть блинчиков с вареной сгущенкой. И все, как бы дальше тебе не захочется. И то же самое с ребенком. То есть очень частый случай, что она что-то просит, и уже как бы вот когда она у меня что-то просит, там, например, мы в магазине, в кафе с витриной огромной с десертами, и она спрашивает, и я вот, ну, как бы уже понимаю, потому как она спрашивает, что она ожидает, что я сейчас скажу: нет, после еды сначала поешь. А я иногда такая: хоба, а бери. А вот прямо сейчас можешь начать свой обед с любого десерта, с которого ты хочешь. Ну, то есть проявлять тоже вот какую-то гибкость, спонтанность, да, то есть чтобы не было слишком там вот много каких-то правил, принципов. Ну, то есть да, в целом, конечно же, лучше десерт съесть после основного приема пищи, но иногда ничего с этим не случится, если у тебя как бы большая общая картина, она такая. И также я понимаю, что еда — это еще, опять же, вот часть ее взаимодействия с ее друзьями. Да? То есть если это какая-то движуха, там день рождения, они пошли куда-то, всех угощают. Ну, то есть я точно не та мать, которая заберет конфету и скажет: а это ты съешь в воскресенье, потому что у нас сладости только по воскресеньям. Вот, то есть я всегда говорю: ну окей. Потому что это часть вот этой ситуации, да, это часть атмосферы, часть какой-то эмоции. И мне кажется, что иногда даже какое-то большое количество вот этих запретов, когда они доводят до состояния такого уже, знаешь, напряжения в отношениях с едой, они приносят даже больше вреда, чем польза от вот этого здорового питания.
У тебя формируются 10 принципов воспитания счастливого человека. Что бы туда еще входило, допустим, безотносительно еды?
Безотносительно еды — это точно про то, что разрешить себе какие-то недостатки, да, и принять, что вот я не самая организованная мать, и я это принимаю. Но я зато, например, в каких-то проявлениях довольно творческая мать. И то, что я неорганизованная, и периодически там, знаешь, дома может быть хаос из пластилина, тех же коробок и так далее. Ну, как бы окей, почему нет? И то же самое в отношении со своим ребенком, то есть принимать, что это вообще отдельный, совершенно иной человек со своими вкусами, со своими предрасположенностями, со своим характером. То есть я никогда не говорю дочке, когда там она злится или там начинает повышать голос, или сейчас она может на что-нибудь пойти хлопнуть дверью в свою комнату. Я думаю, ого, ну что, это вот просто у нее такое проявление. То есть я скорее к этому отношусь как интересно. А я в ее годы так не делала. Но я не иду к ней и не говорю, что какое ты имеешь право, так делать нельзя. Да, то есть вот у нее такой характер, она так себя проявляет. И я просто за этим наблюдаю, я допускаю такое поведение. И то же самое там, что касается учебы, я была отличницей. И мне очень нравилось делать домашку. То есть я приходила домой, я чувствовала, что я какая-то очень взрослая теперь. У меня есть домашка. Доставала свой аккуратный пенальчик, ручечку, все аккуратненько писала. Когда меня подружки звали уже там, я была постарше, пойдем потусим после уроков. Я говорила, девочки, надо же сначала сделать домашку. Вот, а она другая. Она говорит, да ладно, мам, ну что ты? Я говорю, перепиши, пожалуйста, вот это не очень аккуратно написано. Она мне говорит, мам, а мне нормально. И я каждый раз думаю, да, ей нормально. Это мне ненормально, а ей нормально. Пусть она как бы сделает это так, как нормально ей. Вот, то есть разрешать всегда вот эти вот свои какие-то, да, там, представления об идеальном ребенке, о том, как должно быть и так далее. Вот это вот все куда-то так убирать и принимать, что это другой человек со своими проявлениями, со своими качествами. И это классно, это интересно.
Угу. И воспитывать терпение, судя по всему.
Делаем выдох.
Мне еще понравилось, как ты написала, что лучше 10 минут качественной игры с ребенком, да, чем там непонятно сколько часов с телефоном в руках.
Да, ну, конечно, опять же, бывает, что сыпятся какие-то дела, и ты вот прямо сегодня, прямо сейчас не можешь. То есть я всегда откровенно говорю, Дашуль, сейчас вот вообще никак, я не могу тебе уделить время, пожалуйста, дай мне время доделать мои дела. Она мне говорит, сколько минут? Я говорю, хотя бы 20. Алиса, заведи таймер на 20 минут.
Ого!
И когда звучит таймер, мама!
Вот это да! Нормально на себя нашла союзницу.
Да, они теперь вместе заодно. Но в целом, то есть вот есть, да, там какое-то время, когда я с ней, и мне классно, и мне интересно, и я еще стараюсь заниматься с ней тем, что действительно мне нравится. То есть есть вещи, которые мне не нравятся. Например, я не люблю, когда она купается в ванной. Потому что там душно, вода, вот это вот запотевшее зеркало, брызги летят из ванны. Она начинает там какие-нибудь бобры, мокрые полотенца, хатка бобра. Спасите меня! Или она мне говорит, мам, давай, ты ведущая передачи про животных, ты зачитываешь текст, я изображаю. Андрей, замени меня.
В такой поиграть.
Приходи сегодня в 10 вечера.
Как классно.
Подготовим ванну к твоему приходу. Вот, а есть вещи, которые я прям очень люблю делать. То есть мне нравится с ней рисовать, я обожаю с ней читать, валяться в сугробе, кататься с горки. Да, то есть вот какие-то есть штуки, которые с удовольствием делаю я, или там, не знаю, ту же домашку поделать. Я как отличница могу это поделать с удовольствием. Вот, а есть что-то, что любит с ней делать муж. И вот как-то делить. И понятно, что иногда приходится себя преодолевать. И, ну, пожалуйста, давай поиграем в котиков. Ты белый котик, я мама котик. И... Ладно. Я белый котик. Алиса, таймер на 20 минут.
1-1.
Не дольше, пожалуйста. Отпусти меня. Вот, то есть делать то, что ты любишь. И ребенок, он на самом деле всегда он видит. Ты делаешь это по-настоящему, тебе интересно, или ты делаешь на отцепись. Это так же, как в работе, да, там, в дружбе. Когда ты вовлечен, когда тебе интересно, ребенок это чувствует, он кайфует.
Да, это про честность. И с ним, и с собой. Да, вот это, конечно, вау. 7 лет без няни. На это нужно много ресурса, сил, терпения. И мы переходим к нашей рубрике, любимой мною очень. «Место силы», она называется. Это про то место, оно может быть реальным или выдуманным, где ты наполняешься, где ты гармонизируешься, где ты отдыхаешь. Кто-то из гостей у нас рассказывает о реальных местах, кто-то о каких-то своих имаджинариумах. Вот хотелось бы узнать, какое оно у тебя.
Ну я бы могла, наверное, рассказать про какие-нибудь океаны, моря, про какую-нибудь, в общем, водную среду, потому что я по гороскопу рыба. И меня всегда очень тянет в море, в океан. Но вот место, где я прям на 100% могу расслабиться и вот так вот быть с собой без всякого вот этого, знаешь, напускного чего-то там, когда ты себя изображаешь, строишь и так далее. А вот где я прям максимально чувствую себя комфортно и безопасно, наверное, это дача мамы, где большой яблоневый сад, большой участок. Он не очень такой вылизанный в плане там красивого ландшафтного дизайна, газона и так далее, но он классный, что там много зелени, много вот этих вот старых яблонь, на которых яблочки, знаешь, так в сентябре там свисают отовсюду. И это в 130 километрах от Москвы. То есть там вот прям, знаешь, выходишь из машины такой... вот он какой воздух, оказывается. Усыпанное звездами небо по ночам. Вот. И днем я очень люблю, когда лето или там первые вот эти вот теплые дни в мае, раздеться до купальничка, выйти с каким-нибудь там этим бабушкиным пледом в этот сад, лечь и просто вот распластаться звездочкой, и ты лежишь, над тобой вот эти листики, голубое небо, облачка, птички, птенчики, где-нибудь там на фоне голос мамы, дочки, мужа. Вот, а я лежу, песик еще там где-нибудь бегает за бабочками. Вот, и вот это вот такой прям максимальный дзен, когда я лежу, чувствую под собой землю, сверху небо, и прям классно.
Ты прям рассказываешь, у меня так все внутри расслабилось, я же зазевалась. Я захотела с тобой на эту травку.
После того, как ты приедешь в ванную, мы можем съездить в выходные на дачу.
Только такой путь. Ой, Оль, спасибо тебе большое вообще за вот это вот вдохновение на здоровом, которое так важно, как глоток этого самого свежего воздуха в нашей такой автоматической зачастую жизни, да, остановиться, спросить себя вообще, что я хочу, не только в плане еды, в целом по жизни, вспомнить это и получать удовольствие, а не что-то другое.
Еще классно так иногда, когда вот ты останавливаешься, задавать себе вопрос, зачем я это делаю? Для чего? В тех же соцсетях, когда сидишь, просто так периодически, зачем я это делаю, для чего? И ты такой сразу,
кто здесь? Да-да-да. И проснулся.
Да.
Спасибо. И за конфетки отдельные.
Да. И в конце нужен твой джингл.
Без фанатизма. У-у-у. Без фанатизма. Этот подкаст делает студия «Шторм» и бренд уходовой косметики «Около», который совмещает в себе науку, природу и искусство.